Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке». Это программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации бизнеса в свою пользу. Вместе с гостями мы смотрим на групповую корпоративную динамику через призму психологии и пытаемся найти достаточно хорошие инструменты для развития и роста. С вами я, ведущий подкаста Александр Селяев. Вы слушаете четвертый сезон, эпизод под номером 7. Сегодня мы говорим о поиске работы и смотрим на это через призму психологии. У меня в гостях Мария Лукьянова, карьерный консультант. Также Маша ведет канал о поиске работы за рубежом. Называется «Бережная релокация». Также Маша закончила магистерскую программу, которую также я закончил. И у нас плюс-минус общее понимание о бессознательном в организациях. Маша, здравствуй.
Привет, Саша.
Чтобы начать обсуждение, давай зададим фокус и начнем с того, вообще, какие есть ситуации, что у нас в голове возникает, что вокруг нас возникает, когда мы начинаем думать о смене работы?
Я думаю, что как начнем с бессознательного, как говорил Фрейд, да, что человеку важно реализоваться в двух вещах, на работе и в любви. И если
а Винникот добавил еще и в игре.
Да, кстати, да. Вот. Ну, какая работа без игры?
Да.
То я думаю, да, что здесь можно эту тему потихонечку сужать, потому что если мы будем говорить о работе в целом, конечно, здесь поле для всевозможных психологических защит, отыгрываний и всего прочего, как и в жизни в целом. И если мы говорим про те ситуации, где у человека возникают мысли, что мне хочется чего-то другого, нового, более интересного или более спокойного, тут у всех свои пожелания, то в целом очень общими мазками пока что мы можем это описать как ситуации извне и ситуации изнутри. Извне — это когда что-то случается, человека уволили, случилось в мире, закрылась компания, что-то еще, да, когда просто извне приходит такая информация, что человеку просто, ну, по сути, да, приходится искать новую работу. И вторая ситуация, когда у человека может быть все более-менее спокойно, и у него внутри скорее появляется идея, мысль, что кажется, я хочу чего-то иного. Психологически тоже в плане поиска работы это две довольно разных ситуации, когда человек планомерно и как-то, уж простите за такое слово, осознанно подходит к этому процессу, либо когда он это делает вынужденно. Вот. Это очень разные процессы в плане самого процесса поиска работы, в плане эмоций, в плане напряженности этого процесса. Бывает в жизни всякое, вот. Но, тем не менее, на мой взгляд, не бывает каких-то уж совсем безвыходных ситуаций, и можно пройти этот путь как из одной точки, так и из другой.
Ну, то есть иногда человек сидит на работе, вдруг понимает, что-то я делаю не то. Есть такой вопрос, который я иногда себе задаю, а не херню ли я делаю? И иногда он меня как бы возвращает в реальность, в осознанность, и я начинаю искать то, чем мне хочется заниматься. Короче, он задает себе какой-то вопрос и понимает, что хочет постепенно начать искать что-то другое. Какая-то возникает у него идея фикс, идеальная мечта об идеальной работе, ну или достаточно хорошей работе. Либо же у него это возникает под действием внешних обстоятельств, социальных, организационных, политических, и он вынужден быстро, резко что-то поменять в своей жизни. Ну и, соответственно, отсюда разные эмоции. В первом случае, возможно, это интерес идти куда-то, искать чего-то. А во втором, скорее всего, это даже может быть тревога, бежать от чего-то, убегать от чего-то. И в этом случае у нас, соответственно, разные формы того, как это можно делать. Либо размеренно в своем стиле, либо быстро, но с точки зрения вот этих вот изменений, а мы с тобой вначале говорили о том, что они могут быть разные. Карьерные переходы, локации. Какие вот эти виды есть и на что нужно сфокусироваться в поиске работы и чего не делать? Потому что мы с тобой говорили, что вроде бы не стоит сразу несколько таких переходов осуществлять.
Да. Я бы это назвала, как раз это, может быть, где-то и написано, но я это обычно называю некой такой теорией карьерных переходов. Понятно, что в жизни все бывает порой сложнее и порой удивительнее, чем мы предполагаем, но если мы посмотрим на это в теории, то карьерные переходы бывают самые разные. Да? У кого-то есть представление, что мне нужно расти вверх, я хочу быть руководителем, я хочу быть менеджером. То есть это такой больше рост вертикальный. У кого-то есть желание, наоборот, углубляться в какую-то тему, становиться более нишевым специалистом. Это условно можно назвать горизонтальным переходом. Не знаю, я был аналитиком, теперь я хочу в какую-то конкретную тему углубляться, я хочу, например, заниматься конкретно чем-нибудь связанным с искусственным интеллектом, например. Бывают переходы, переходы между сферами. Например, человек работал дизайнером, а теперь он хочет стать программистом. Условно, да, здесь могут быть совершенно разные
Но
переходы.
очень модное течение, был
Да.
кем-то, стал программистом.
Да, но бывает и иначе, бывает, хотя таких историй, наверное, меньше, но бывают, может быть, и те программисты, кто скорее переходит на сторону бизнеса, кому интересно заниматься маркетингом, и, конечно, когда у человека есть такой технический и технологический бэкграунд, то чаще всего это очень ценится. Тут мы пока вернемся к теме переходов, да, переход между сферами. Также могут быть переходы по географии, да, можно попробовать.
Релокация та самая.
Да, то самое, да. Можно пробовать себя искать за рубежом. И это слово «за рубежом», оно очень большое. И здесь как и европейские компании, так и азиатские, так и те компании, которые на самом деле не так важно, где расположены, но работают по всему миру. И это отдельный такой удивительный мир работы, где тоже очень много всяких тем, типа, не знаю, культурных коммуникаций, английского языка, того вообще, как люди говорят, корпоративный сленг какой-нибудь и так далее, тоже большая такая тема. Вот. Но если возвращаться, да, к теме переходов, то и к теории карьерных переходов, то, конечно, в идеале лучше делать не более одного перехода за раз. То есть, условно, если я хочу вырасти, например, из позиции, не знаю, middle специалиста, я хочу стать супер-синьором, да, или куда-то выше расти, и при этом я еще хочу, например, релоцироваться и, например, это все реализовать в новой стране, где я раньше не работала, то это будет довольно сложно. Я не скажу, что это прям совсем
Ты
нет.
имеешь в виду сложно найти место или сложно внутренний конфликт?
Я думаю, это работает и так, и так, потому что это порой людям кажется, что это немножко в розовые очки, типа, что я
Да.
специалист, и меня сейчас вообще, меня везде хотят,
С
меня везде.
руками.
А это может довольно сильно ударить по самооценке. Если человек себя не совсем верно преподносит на рынке зарубежном, его не считают как нужного специалиста, да, и, соответственно, не будут его приглашать на собеседование, не будут откликаться на его резюме и так далее. Конечно, это очень сильно бьет по самооценке. Чтобы такого не было, как раз вот я как специалист в этой сфере довольно много стараюсь помогать людям, чтобы их профессиональную ценность считывали правильно, чтобы это было написано нужными правильными словами, особенно если мы говорим про поиск работы за рубежом. И, соответственно, если я хочу поменять сферу, хочу вырасти вертикально, а еще на другом рынке труда, ну вот это прям очень сложно. И скорее это внешние сложности, потому что отсутствие релевантного опыта, да, либо отсутствие международного опыта, это часто бывает такой преградой, скажем так. Поэтому здесь лучше идти по шагам, степ by степ, да, вначале делать один переход, потом другой, и не обязательно это должно растягиваться прям на годы-годы. Я думаю, что особенно те профессии, которые условно в IT, в технологической сфере, там все настолько динамично, что даже полгода, год опыта работы — это лучше, чем ничего. Вот это уже дает больший фокус на то, даже в резюме это условно выглядит гораздо лучше. Уже человек себя чувствует более уверенным в этом.
Ты упомянул такие психологические слова, как самооценка, а мы проговорили про тревоги, про эмоции. А вот когда человек начинает искать вынужденно, да и вообще искать, мне кажется, это тоже достаточно тревожненько, какие опоры у него могут быть, на что он может опереться, чтобы проходить через это с меньшей тревогой? Потому что, ну, чем больше тревоги, тем больше суеты, тем меньше, наверное, пройденных собеседований,
Да.
успешных собеседований.
И я думаю, что вообще во всем процессе поиска работы, неважно, это вынужденный процесс поиска работы, либо это какое-то желание изнутри, желание расти, желание развиваться, в любом случае в этом процессе очень много тревоги. И даже сам формат того, как у нас в нашей реальности, в нашем обществе это выстроено, да, это процесс собеседований, это по сути как бы оценка как бы кандидата другим человеком. Да? И вот этой оценки, конечно же, ну, большинству людей это неприятно.
Ну, дискомфортно. Ну, кто-то меня оценивает, а вдруг, как это, меня еще и наругают.
Да, какой-то неизвестный человек будет сейчас выносить какой-то вердикт, мол, я тут хороший специалист или нет. Хотя, конечно, чаще всего, прошли вы собеседование или нет, это ни о чем, как бы никак не описывает вас как кандидата, как специалиста. Вот. Поэтому чаще лучше это не принимать близко к сердцу.
Ну как, вот 10 раз мне отказали, что делать?
Да.
Как я могу это не принять близко к сердцу?
Смотреть на свои ошибки, анализировать их и что-то менять. Потому что если делать одно и то же из раза в раз и надеяться на другой результат, его, скорее всего, не будет.
Как если бы каждый раз, проходя резюме, человек должен отрефлексировать этот опыт, успешный он или негативный для его карьеры, он должен понять, какие ошибки он совершил, чтобы не делать их в будущем.
Конечно, да. И я думаю, что каждый шаг из вообще процесса поиска работы, это не так, что вот я сделал что-то одно, и оно получилось. Это в любом случае какая-то серия шагов. Это, я думаю, что первый шаг это большинство, я думаю так, большинство людей первым делом бросается за резюме. И с одной стороны, это вроде как верный шаг, ну да, мне нужно его оформить. Конечно, безусловно, резюме нам очень нужно. Но при этом вот этот первый такой нулевой, может быть, даже шаг, да, это провести рефлексию вообще на тему того, а где, в каком я моменте сейчас, а что мне интересно, что мне хочется найти, а что реалистично найти, а что у меня в приоритете, найти что-то побыстрее, либо у меня есть возможности, ресурсы, время, деньги, чтобы этот поиск сделать чуть более осознанным, например. Вот, соответственно, это все-таки некий набор шагов, да, то есть первое это прорефлексировать, дальше мы, осознавая, что мы хотим, где мы это хотим и так далее, составляем, исходя из этих вводных, свое резюме, поскольку резюме у нас тоже это не какой-то сферический конь в вакууме, да, это все-таки документ, файл, который пишут в каком-то контексте. В контексте себя как специалиста, в контексте какой-то определенной профессии. Например, мое резюме как меня как специалиста, не знаю, например, в какой-то одной сфере, где у меня совсем мало опыта, будет выглядеть, ну, совсем как-то скудно. Но резюме, где, например, у меня плюс 10, не знаю, 10 плюс лет опыта работы, будет выглядеть хорошо, хотя это я один и тот же человек. Поэтому здесь все очень сильно контекстуально и сильно очень зависит от того, в какой парадигме мы смотрим на человека и на его резюме. А дальше это собеседование, да, которое тоже огромный стресс. Это, в принципе, такой, я думаю, мало кому приятный момент. Но хорошая новость в том, что, во-первых, никто с этим навыком не рождается, с тем, чтобы хорошо проходить собеседование. И, во-вторых, это абсолютно нарабатываемая и суперприкладная и практичная история. Пройти тестовые собеседования, либо потренироваться на живых собеседованиях, это все. Ну, я просто видела прогресс у людей, которые бывают, когда они
Это
проходят.
навык, прокачивается как любая мышца.
Это и когда этот человек делает пятый раз, у него уже все получается очень здорово. Это прям сильно чувствуется. Это чувствуется, на самом деле, с двух сторон, как со стороны кандидата, так и со стороны того, кто собеседует человека. Сразу чувствуется подготовка, уверенность и уже какой-то вот наработанный опыт в плане прохождения собеседований.
Насколько это тревожно и вообще как можно подсобраться, в чем опора? Ты говоришь о том, что опорой может стать опыт прохождения собеседований, рефлексия о полученном опыте и присваивании этого опыта. Также говорил про резюме. Мы с тобой вначале говорили, что резюме обладать может неким терапевтическим эффектом. Что в
Да.
нем такого терапевтического может появиться?
Я это наблюдала несколько раз, и это очень классно наблюдать, когда мы в процессе какой-то совместной работы с клиентами прорабатываем резюме. Вот прям клещами иногда приходится вытаскивать какие-то совершенные, завершенные проекты, какие-то достижения. И здесь очень важно понимать само слово «достижение». Просто для кого-то это звучит как-то так громко, что кажется, ну где я, где какие-то достижения. И здесь очень важно понять смысл этого слова, что это скорее про то, что мне получилось сделать, что у меня получилось завершить или как-то привнести что-то в компанию. Это может быть проект, это может быть какой-то выстроенный процесс, это может быть какие-то еще разные активности. Важные для себя отслеживать. Кто-то к этому подходит прям супер заморочено. Вот. И, например, еще когда я нахожусь в процессе работы, я уже себе где-то делаю пометки. Потому что бывает часто так, что мы, ну, просто тонем в рутине. Мы работаем в компании, не знаю, 3 года, например, и мы совершенно не помним, что было там в первый год работы. Ну, что-то там, наверное, что-то мы делали.
Такая суета, столько делаем, что даже забываем, что конкретно.
Да. И забываем какую-то свою цель итоговую. И это добавляет некой такой неоформленности, что ли, в резюме, если вот говорить в резюме таким языком. Ну, мы что-то делали, да, у нас был какой-то процесс. Или это может звучать просто как должностная инструкция, а это, ну, мне кажется, никому не интересно читать. Вытаскивать из себя самостоятельно с помощью рефлексии, либо с помощью, не знаю, советов из интернета, либо с помощью карьерного консультанта, вытаскивать из себя вот эти вот достижения, это супер важно. Это может может быть поначалу немножко сложно или даже для кого-то может быть мучительно, но я пока что за все время практики не встречала ни одного человека, у которого бы, ну вот правда, не было бы достижений. Пока что таких не было, поэтому вероятнее всего, с большей долей вероятности, что у вас достижения тоже есть. Поэтому, когда эти достижения уже красиво оформлены, когда они облечены в нужные слова, когда они еще это прям супер круто, если они еще могут быть оцифрованы с какой-то цифрой, с какими-то показателями, то это сразу же дает гораздо более такое интересное и более профессиональное впечатление от резюме. И что самое важное, это придает еще плюс 100 очков к уверенности самому кандидату. Когда человек смотрит такой типа, блин, это я, это все про меня, это, конечно, придает уверенности, и мне кажется, что ощутить эту уверенность как опору, это тоже один из ключиков к успеху, к тому, чтобы найти работу, которая будет интересной, которая будет немножко сложнее, чем то, что было. Сложнее в этом случае в хорошем смысле, когда это что-то такое, как такой небольшой такой вызов, который вызывает не страх и какое-то онемение, да, а вызывает скорее такой типа что-то там интересненькое, давайте-ка поделаем что-нибудь.
Ты сейчас упомянул слово «цель». Я крайне согласен, что у каждого резюме и поиска работы она должна быть. Иногда может быть под разные цели разные резюме, под разные компании разные резюме. Но также у меня сейчас срезонировало, знаешь что, я в последнее время часто общаюсь с людьми, у которых отсутствует вообще цель в карьере, в профессии. То есть очень много людей, которые живут вот так, как сейчас, может быть, подзаработать больше денег, перейти на следующую должность, но это вся их дорожная карта. У людей отсутствует вообще понимание, в какого профессионала они хотят выйти. Как если бы отсутствуют ролевые модели, на которые можно ориентироваться сейчас. Может быть, это мой круг общения, но я достаточно широко общаюсь с айтишниками из разных компаний и бизнесом из разных компаний. Даже топы иногда говорят, у меня есть цель там дорасти до какого-то уровня. И все. То есть у них нет в цели достичь каких-то результатов, сделать какие-то проекты, объединить каких-то людей, вот что-то такое, только связанное с уровнем в карьерной лестнице и размером денег. И мне кажется, это немножечко ослабляет позицию, ослабляет ту опору, которой человека может быть. Потому что каждый раз, когда ему необходимо искать новую работу, он опять использует вот эти вот старые модели мышления. Типа опять карьера, опять сумма денег, и все. Вместо того, чтобы действительно интерес искать, не бежать за какими-то вот этими, ну, может быть, материальными, но все-таки единичными ценностями. У нас же круг баланса немножечко пошире. Что ты думаешь по этому поводу? Случалось что-то в твоем опыте?
И я думаю, что вот так сформулировано точно ответить на вопрос, какая цель в плане карьеры, действительно могут единицы. И это, наверное, в плане вот собеседования тоже один из самых нелюбимых вопросов, а где вы видите себя через 5 лет? Да? Никто
Как
не
это?
любит.
Я буду постарше на 5 лет. Где я там?
Да. Это, ну, мы все будем постарше, конечно, да. Я думаю, что когда человек находится в процессе поиска работы, или он где-то уже чувствует, что кажется, я скоро буду эту работу искать, какое я иногда советую, рекомендую некое упражнение, вот это как раз нулевой шаг, когда мы еще на этапе рефлексии, какого-то вообще сознания, в том числе здесь бывает полезно проанализировать сам рынок. И мне кажется, здесь очень важно смотреть вот прям широко, смотреть не только, а вот что я хочу, вот прям вот, ну как мой следующий шаг, а посмотреть через шаг, а посмотреть мою точку не А, не Б, а может быть даже С и Д, а вообще, а вот что я хочу в какой-то долгосрочной перспективе. И вот так просто сидя фантазирую, бывает очень сложно об этом подумать. Поэтому я здесь предлагаю использовать то, что есть на рынке, да, смотреть вакансии. Бывает такое, что ты видишь вакансию, она явно тебе вот сейчас не по зубам, либо требует слишком много опыта, либо у тебя еще нет нужных скиллов. Но она прям вот офигенная, она вот прям нравится, и думаешь, как классно, я, наверное,
Но
хочу
ты
тебя.
имеешь в виду найти ролевую модель,
А.
роль, профессию, в рамках которой та сложность, которую бы ты в своей голове уложил, понятна, и ориентироваться на это. Может быть, даже в этой компании. Типа прогнозировать, что я подсижу этого чувачка.
Может быть, даже и так. Но когда, например, есть у человека понимание, что вот это может быть моя точка Б, С, Д, вот какая-то уже более отдаленная, то сделать следующий шаг из точки А бывает сильно проще, потому что если я знаю, что я хочу через условные 5-7 лет, я хочу быть, например, руководителем там-то, там-то, да, в такой-то сфере, то тогда мне довольно понятно, в какую сторону мне идти дальше. Потому
Какие
что...
навыки прокачивать и, собственно, как планировать?
Да-да-да. То есть здесь, на самом деле, довольно, ну, может быть, это даже, на самом деле, не такое сложное планирование, но здесь очень важно, мне кажется, еще и поймать свою эмоцию. Если я читаю, например, какие-то вакансии, мне просто кажется, ну, это скука смертная, это невозможно, ну, конечно, в эту сторону идти не стоит. А если есть что-то, что кажется, вот, ну да, оно еще для меня рановато, но это кажется безумно интересным, это нужно прям сохранить какую-то, не знаю, отдельную папку.
Распечатать на стеночку и сказать, написать 2 года.
Да-да-да.
Визуализация же, это наше все.
Мне кажется, сейчас, правда, все вот эти вот циклы, они очень сильно ускоряются, да, если раньше нужно было проработать где-то 5-10 лет, чтобы как-то выслужиться, да, вот как-то дорасти до какой-то ступеньки, то сейчас, мне кажется, ну, по крайней мере, то, что я вижу вот в России, в Москве, вот такая особенно, мне кажется, есть некая культура работы, да, что очень много молодых руководителей вот в классных современных компаниях, да, то есть здесь...
Молодых, прошу прощения, это сколько лет?
Ну, я встречала, где ребятам, мне кажется, там условно 25-27 лет, и они уже руководители.
Ну, для меня это немножечко тревожный звонок, потому что в 25 лет для меня возраст достаточно молодой, может быть, даже незрелый. Ты, наверное, говоришь все-таки не каких-то топов.
Это не прям топы, но условно это уже может быть управление небольшой командой, да? То есть это не...
Линейный руководитель, управление каким-то проектом, то есть человек возглавляет какую-то движуху,
Да.
ограниченную по времени. Окей, нормально, да,
Мне
согласен.
кажется, раньше такое сложно было представить. Мне кажется, когда я еще начинала работать, я, в принципе, вышла на уровень такого как раз линейного руководителя. Мне было типа 22 года, и я прям видела вот. Потом мои коллеги поделились комментариями, что кажется, типа она слишком молода для этого. Но они рискнули, и все получилось. Это было очень интересно. Возвращаясь к долгосрочной цели, то да, например, использовать для этого анализ рынка, да, посмотреть, а что есть уже сейчас такое, что на что я могу ориентироваться в будущем, да, как это можно для себя использовать. Ты еще упомянул ролевые модели, может быть, это в виду как прям вот некие люди, да, которые меня как-то могут на что-то вдохновить. Мне кажется, здесь тоже очень важно прислушиваться и свои какие-то эмоции тоже как-то анализировать. А мне это вот интересно, а мне это кажется чем-то таким любопытным, занятным, или это какой-то такой, не знаю, для кого-то, может быть, это какой-то, не знаю, мир взрослых, скучных людей, которые там что-то делают. По сути, то, о чем мы говорим, Саша, мне кажется, это про изучение нашего мира, по сути, ну, под неким таким фокусом, да, то есть в плане вакансий того, какие вообще работы существуют, тем более сейчас появляются совершенно новые, неожиданные, да, какие-то профессии, которые, может быть, вообще мы не могли о них даже подумать там, лет 5 назад. И изучение людей. Мне кажется, что есть такое слово, которое тоже все не очень любят, это нетворкинг, вот, но я думаю, что если это... Нетворкинг, ну, в хорошем смысле слова, да, это выстраивание своих каких-то социальных связей. Если, например, не знаю, человек находится в Москве, есть возможность даже с какими-то, не знаю, руководителями, с стартаперами познакомиться, пообщаться, обычно это довольно открытые люди, с которыми такой диалог можно выстроить. Это не обязательно сразу нужно говорить про то, что возьмите меня на работу, а вообще узнать, а как это, а каково это.
У меня есть по этому поводу что сказать. Я недавно в своем телеграм-канале писал про границы, которые мы выстраиваем в общении с людьми. Грубо говоря, первая граница — это наша семья, наши дети, жены, родители. Второй уровень — там дальние родственники и так далее, и так далее. Вот эти вот третьи, четвертые круги — это близкие люди в работе, может быть, какие-то люди, с которыми ты работал дальше. Это, в принципе, нетворк, связи профессиональные, который по прошествии какого-то периода времени начинает работать на тебя. То есть ты сначала работаешь на отношения с этими людьми, потом эти отношения работают на твою карьеру. Точно так же, как студенческий. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. И мне понравился термин, по-моему, я у Александра Кравцова в книжке про наставничество это где-то прочитал, он говорил про дистрофию нетворка, когда мы, достигая какого-то возраста, ну, там 30 лет, наверное, да, у нас отсутствуют отношения в других компаниях, начиная с кем-то мы их не выстраивали, люди потом разлетелись как голуби по другим компаниям, и потом мы их все потеряли. Ну и, соответственно, поскольку и тогда не было хороших отношений, сейчас. И мне кажется, для успешного в будущем кандидата, который заботится о себе в будущем и своем развитии, проектах, в росте, также необходимо думать о поддержке вот этих отношений для того, чтобы это было потом поддержкой ему в поиске новых работ. И это действительно очень хорошая опора и обладает также терапевтическим эффектом, потому что ты понимаешь, что люди тебя знают и в случае чего тебе помогут. Насколько вот в твоей работе это работает так же?
Да, я думаю, здесь прям важно определить такой нетворкинг здорового человека и нетворкинг пунчика. Я встречала в своей жизни, правда, разные ситуации. И вот, например, про нетворкинг курильщика, это когда я помню, какая-то была конференция, с кем-то я познакомилась, и мы просто где-то, не знаю, в Фейсбуке типа задружились, и человек прям при мне на Фейсбуке пишет мне сообщение себе как комментарий, типа, где мы познакомились. Ну, это было как-то, мне кажется, даже как-то не очень этично. То есть это
нарушает какие-то границы этики твои.
Он меня точно забудет, но типа за сообщение он что-то вспомнит. Но вот тут как будто мне это показалось, правда, очень странным. И вот такой нетворкинг я, честно, сама тоже очень не люблю. Мне кажется, это каким-то очень искусственным, каким-то, не знаю, как будто человек набирает просто какую-то книжку.
Либо с обсессивно-компульсивными защитами человека.
Либо что-то такое, да. В общем, это, мне кажется... И такой контакт, мне кажется, он не сработает, даже если этот человек мне когда-нибудь что-нибудь напишет.
Потому скорее... что это просто какая-то искусственная нить, а не хватает каких-то эмоций, которые, собственно, эту нить поддерживают в рабочем состоянии.
Да, то есть это изначально как-то вот пошло так, и ну, конкретно с тем человеком. И ну вот уже как-то что-то как-то сбоит какой-то этот не тот контакт. А нетворкинг здорового человека, на мой взгляд, это ну какое-то нормальное, адекватное человеческое общение. Это общение со своими коллегами, это иногда возможность пообщаться чуть больше, чем просто свои коллеги, не знаю. Бывает такое, что человек работает в компании, и он закрывается, замыкается на своем отделе и работает, ну, как бы общается только вот с этими ребятами. А компания может быть, не знаю, там 100, 200, 300, 500 человек. Да, и вот тут важно, мне кажется, ну, просто проявить какой-то интерес к людям.
Ты говоришь про построение сообществ сейчас?
Не про сообщество, нет. Это про именно выстраивание своих, как бы, ну, таких личных, но, по сути, в рамках работы, взаимоотношений с другими людьми. Угу. Кажется, это помогает вообще как-то себя, во-первых, тоже, как бы сказать, свой, условно, бренд внутри компании развивать. И также можно действовать и за рамками своей компании. Можно сходить на конференции, общаться вот не как вот я приводила пример, да, как-то с какими-то странными людьми, а общаться со своими коллегами по цеху. И мне кажется, что здесь важно, это проявлять искренний интерес. Если человеку это правда интересно, узнать, типа, вот мы делаем вот такой-то проект, а мы знаем, что другие ребята из другой компании делают примерно то же самое. Расскажите, как у вас это работает, а какие у вас есть сложности, давайте мы поделимся опытом, и давайте мы что-нибудь, не знаю.
Но мне опять приходит голос в сообщество.
Я не знаю, как бы, как это может работать как сообщество. Возможно, это и что-то приходит из сообщества. Но при этом, мне кажется, когда человек такие выстраивает взаимоотношения с людьми, которые наполнены все-таки каким-то смыслом и которые наполнены искренним интересом, то это те связи, которые в дальнейшем потенциально могут сработать. Uh-huh. Вот. Но мне кажется, в первую очередь это все-таки про интерес. Если человеку это неинтересно, то это будет, мне кажется, это пойдет не туда. Это будет какой-то очень искусственной, мне кажется, историей.
Это нетворкинг курильщика.
Да, скорее всего.
Мы с тобой упоминали про различия консультирования по половому признаку. Из разряда женщины приходят, имеют какие-то одни запросы и работают каким-то образом. Мужчины несколько отличаются. Можешь поделиться своим опытом, как это происходит?
Да, тут я не хочу, конечно, звучать как какое-то стереотипное мнение поддерживать по этому поводу. Поделюсь скорее тем, что я заметила в своей личной практике, в работе с мужчинами и женщинами. Как мне показалось, женщины чаще приходят за поддержкой, с тем, чтобы как-то валидировать свои идеи, свои мысли и получить, как бы поддержать свою опору, что ли, в каком-то смысле, что вот у меня есть такие идеи, я хочу вот туда-то, туда-то. Что мне не хватает? Очень частый вопрос, мне кажется, тоже среди женщин. А что мне еще нужно выучить такого? Что мне нужно такое? Вот какой курс пройти, какую книжку прочитать, чтобы меня вот точно...
Чтобы разрешить себе себя любить.
Да. И, конечно, здесь на большинство таких вопросов хочется ответить, что, скорее всего, вы уже все умеете, вам просто как будто бы ну, вот нужно вот этот шажочек первый или, может быть, первые два шажочка как будто бы сделать с кем-то за ручку. И дальше, скорее всего, человек спокойно пойдет сам и, скорее всего, все получится. Либо это может быть в контексте собеседования тоже, да, как себя чувствовать чуть-чуть более уверенно, и это, скорее всего, даже не про то, как конкретно ответить на какой-то сложный вопрос, а про то, вот именно как себя морально подготовить, настроить, чтобы звучать увереннее, чтобы как-то выглядеть более уверенно и так далее. Мужчины как будто бы лучше знают, чего и куда они хотят.
Я тебе уже признался, мы просто это делаем вид, что знаем. Мы неплохо в
Возможно.
этом это наигрались. Мы действительно умеем покер-фейс, когда как будто бы что-то знаем и в чем-то уверены. Но как это, будем продолжать это делать так же?
Возможно, это получается настолько убедительно, что я верю. Я вообще, в принципе, склонна верить людям, что вот так оно есть на самом деле. Вот. И мужчинам как будто бы чаще нужны какие-то очень конкретные прикладные шаги. Вот у меня есть такая-то задача, как мне прийти в эту точку, что мне нужно сделать. Окей, резюме, как мы его пишем. Окей, дальше какие-то вот такие более прикладные, что ли, какие-то вещи. И при этом, мне кажется, мне с точки зрения консультанта, мне тоже было очень важно в этом случае выдержать свою позицию, то есть не перейти в какую-то, особенно когда были сложные моменты, связанные с военной операцией, с
22-м годом.
22-м годом, с мобилизацией и прочим, прочими. Я чувствовала, конечно, интуитивно, что этот сейчас для человека очень сложный момент, что, допустим, пришлось резко уехать, пришлось резко уйти с работы, например, да, и это, правда, очень такой кризисный момент. И вот тут очень важно, как мне было как специалисту, выстроить баланс, не уйти в какую-то вот такую материнскую заботу и поддержку, а все-таки подсобрать человека, чтобы он и себя увереннее почувствовал, но при этом, чтобы он не вот обмяк вот так вот в какой-то материнской заботе с моей стороны, да, а чтобы все-таки вышел с консультации, да, таким более собранным, типа, окей, я знаю, что делать, да, непростой момент, но у меня есть план, я знаю, что мне делать, какие у меня следующие шаги.
Какие еще могут быть тренды, что влияют на смену работы? Мы с тобой затронули сейчас политические, я не знаю, такие геополитические, да, возникновение таких точек напряжения и СВО. А есть ли еще что-то, что вот задает такие тренды, такие итерации?
Мне кажется, есть какие-то модные профессии, есть менее модные
Ну, ты
профессии.
имеешь в виду, опаньки, я как это вожу автомобили, почему бы мне не стать программистом или тестировщиком? У меня был
Да.
такой
Мне
пример.
кажется, это часто про все-таки про мифы, и мне кажется, это еще, если мы говорим конкретно про IT-сферу, это, ну, очень разрекламированная сфера, особенно с точки зрения образования, да, что
Ну,
вот.
потому что там давят на больное, на деньги. Вы сможете зарабатывать уже 100-200 тысяч буквально через полгода.
Да. Но
И это
вопрос,
обман. Это
да,
обман, действительно обман.
насколько... да, потому что, мне кажется, все эти курсы, они очень сильно разрослись во время ковида, во время локдауна, когда мы все сидели дома, и вроде бы, да, наверное, может быть, это то самое время, когда стоит чему-то подучиться, а что у нас сейчас актуально, а у нас актуально программирование эти и так далее, и, в общем, вот этот круг замкнулся. Но на самом деле, прежде чем инвестировать в себя, свое время, деньги в какое-то плюс-минус, ну, нормальное обучение, которое не какие-то курсы на 2 недели, да, а все-таки какие-то курсы более продолжительные, там, на полгода, на год, а это все-таки время и деньги. Мне кажется, здесь прям очень важно перед этим шагом иметь какой-то план. Как я буду переходить в эту сферу, что мне поможет, какие у меня есть навыки и знания, которые переносимы из моей предыдущей профессии. Перейти из условного водителя автобуса в программисты — это гораздо более сложный шаг, чем перейти, например, из дизайнера в программисты, да? То есть какие-то сферы, которые имеют хотя бы какое-то пересечение, они, конечно, имеют и для кандидатов больше шансов в плане перехода и, ну, такого более успешного перехода в плане условий, денег и так далее. Поэтому здесь очень важно, опять-таки, возвращаясь к этим, к нашим шагам, да, вот нулевой шаг, рефлексия, по сути, тоже здесь очень важную роль играет и, мне кажется, дает понимание все-таки, насколько это шаг реалистичный, насколько он действительно человеку нужен, потому что, на мой взгляд, не всем нужно быть программистами и стремиться в IT-сферу. Мир богат и прекрасен на совершенно самые разные профессии, поэтому здесь важно понять, чего бы мне хотелось.
Это все понятно, делать-то что? Вот сейчас сидит, слушает потенциальный кандидат к поиску работ. Есть ли какие-нибудь шаги 1, 2, 3, 4, 5, или материалы, которые он может почитать, 1, 2, 3, 4, 5, которые бы ему помогли в этом вопросе разобраться?
Я думаю, что все-таки первый шаг — это выделить себе время. Допустим, кому-то нужен, не знаю, вечер, пару часов, да, чтобы отключиться от всего и все-таки погрузиться в какую-то свою историю в плане работы. Где я, что я хочу. Тут, конечно, может звучать смешно, но реально, а что мне было интересно в детстве? А какие у меня есть самые мои сильные навыки? А где я чувствую, что я, ну, как-то себя неуверенно, например, преподношу и так далее. То есть провести некую такую ревизию, а вот что у меня есть сейчас на самом деле. А второй шаг, что бы я делала, что бы я рекомендовала людям делать, когда появляются мысли о поиске работы, это проанализировать рынок. Потому что рынок труда, он как, знаете, это как биржа, это не всегда вообще предсказуемая история. И где-то бывает, что рынок перенасыщен кандидатами, и работу бывает найти прям очень сложно, а бывает наоборот, что кандидатов мало, и их расхватывают просто как горячие пирожки. И ситуация разнится вообще по странам, по грейдам, где-то очень много начинающих специалистов, где-то наоборот, например, очень мало синьор специалистов и так далее. От сфер, это очень такая уже нишевая история. Но понять вообще, каковы мои шансы, есть ли что-то сейчас на рынке, что вот прям мое, что мне вот прям нравится, интересно, насколько это популярная вакансия. И также вот с точки зрения каких-то вот долгосрочных целей, да, то, что мы говорили, если уж и делать такой анализ рынка, то почему бы не убить сразу двух зайцев, да, посмотреть на нынешний момент, что мне интересно. И если попадается что-то такое, что мне кажется, ну вот вообще что-то невероятно классное, интересное, то себе обязательно сделать пометку об этом, да, что вот кажется, вот это то, куда я хочу в дальнейшем.
Порефлексировать, построить дорожную карту, может быть, не обязательно года на нее наносить.
Да. И уже потом, на мой взгляд, стоит браться за резюме. Потому что часто это бывает наоборот. Вначале я сделаю резюме, а потом пойму, куда я с этим резюме пойду. Вот. Лучше делать все-таки в таком порядке, что я уже резюме составляю в контексте того, в какую должность, в какую сферу я иду, а как там это все называется, а как мне лучше преподнести свои самые сильные качества и стороны и так далее, да, чтобы это не было должностной инструкцией, да, вот как мы говорили.
Есть ли еще что-то?
Я думаю, что здесь уже это может быть шаги последующие, там, четвертый, пятый и так далее, да, это уже задействовать дополнительные инструменты. Это может быть и свои связи, знакомства. Опять-таки, связи в лучшем смысле этого слова, да, вот то, что тоже как-то мы в нашем изначальном разговоре упоминали, что очень часто кейс, когда человеку 30-35 лет, а он первый раз в жизни ищет работу. И часто это бывает на самом деле признаком довольно успешного специалиста. То есть человека звали с места на место, например, друзья, знакомые, да, где-то как-то получилось переходить. То есть он не проходил этот мучительный процесс поиска работы, собеседований долгих, такой вот оценки. И часто бывало так, что для такого человека резюме, оно у него было, но оно было такое, ну, типа формальностью. Ну, что-то мне написано, по сути, никто по резюме его не оценивает. Конечно, в такой ситуации первый раз искать работу вообще в жизни, там, условно, в 35 лет, это супер стресс, да, поэтому здесь использовать все дополнительные свои ресурсы в плане знакомых, нетворка, в плане вообще того, что, не знаю, кто-то бывает ищет работу, не знаю, написал пост в Телеграме или где-то, не в Телеграме, а, не знаю, там, на Фейсбуке или в Инстаграме, в ныне запрещенных соцсетях, как говорится. Вот, поэтому кого-то и это срабатывает, да, то здесь очень важно не замыкаться, вот, не сидеть, мне кажется, в одиночку, не страдать, а использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе и социальный капитал, который есть, мне кажется, ну, почти у каждого человека в той или иной мере, обязательно это тоже в общей массе, мне кажется, все эти инструменты должны сработать и привести к успешному результату.
Есть ли какие-нибудь книги, статьи, может быть, инструментики, которые можно посоветовать? Ну, просто я представляю, человек так, мне надо на резюме какой-нибудь шаблончик или книгу, или советы, хоть что-то.
Ну, вот так, чтобы прям книгу по резюме, я, наверное, такого не встречала. Наверное, я ее сама напишу когда-нибудь, Саша.
Клевая
Такую.
тема.
Да. А я
Хорошо.
очень многими лайфхаками, полезностями и прочими штуками делюсь у себя в телеграм-канале. Я думаю, там можно что-то найти. Я думаю, что там можно найти советы. Как бы канал у меня про релокацию, но на самом деле многие советы, они довольно универсальны. То, как искать работу, какие человек, в принципе, встречает сложности на своем пути, как их преодолеть. В принципе, конечно, есть свои различия, я их не отрицаю, но глобально путь плюс-минус один и тот же.
Топ-5 вредных советов, когда ты начинаешь искать новую работу.
Интересный вопрос. Я бы начала вредные советы. Написать 10-страничное резюме. 10-страничное резюме. Вот это точно вредный
А
совет.
что, так не надо делать?
Одну-две странички максимум, чтобы как-то сразу с первого взгляда, с первых секунд было понятно, что это за специалист.
А если мой громадный опыт управлениями проектами людьми не умещается на двух страничках, даже 12-м шрифтом, что мне с этим делать, грандиозным опытом?
А вот нужно уже тут потратить на это время и подумать о том, а как я могу это сделать, как
По
бы
уму.
достижение все-таки выкристаллизовывать. Мне кажется, что в том числе и навык специалиста, в принципе, в любой сфере, это выделять главное. И вот резюме это как раз про это, что выделить главное, все-таки отделить это от вторичного. Это прям очень, очень важная история.
Хорошо, резюме.
Вредные советы. Продолжаю. Мне нравится эта рубрика. Это не готовиться к собеседованию. Подготовленного кандидата, честно, вообще видно просто за версту. Поэтому те, кто не готовится и рассчитывают на удачу, либо, ну, конечно, я думаю, есть и счастливчики, либо, скорее всего, у человека есть уже просто аналогичный опыт и, скорее всего, может получиться. Но если это, например, собеседование не на родном языке, совершенно другой компании, другой сфере и так далее, то, конечно, здесь рассчитывать на удачу — это немножко опрометчиво. Я бы сказала так, это не говорить о работе со своими близкими. Не всегда это могут быть прям близкие, прям типа кто-то из семьи, да, но с друзьями, со знакомыми, да. У нас часто бывает так, что работа — это
Не
что-то.
говорить или не советоваться?
Иногда бывает так, что даже мы вообще не говорим о работе. Вот бывает такое, что, по крайней мере, у меня очень часто было, что вот мы собираемся в какой-нибудь дружеской компании, и мы про работу вообще не говорим. Ну, такое иногда бывает, да? Хотя вроде бы у нас есть какие-то схожие моменты, есть какие-то пересечения, может быть, да, в плане работы, какие-то, может быть, мы в одной сфере индустрии работаем, да, то есть здесь не всегда это бывает, конечно, тема, которая вот прям сразу заходит, да, но не делать из этого, как бы, мне кажется, не стоит из этого делать какой-то табу. Если есть какой-то интерес к работе другого человека, то я бы точно рекомендовала с интересом к этому отнестись. У меня, кстати, был такой опыт. Я когда давно-давно у меня была идея сменить вообще как-то вектор своей профессиональной деятельности, что я сделала? Я написала 10-15 людям на LinkedIn тогда, или где-то, наверное, на Фейсбуке это было, на Фейсбуке, что-то типа «Здравствуйте, мне так интересно, чем вы занимаетесь?» Ну, как-то я нашла этих людей по каким-то параметрам. 90% незнакомых мне людей ответили настолько положительно. Это было еще давние доковидные времена. Мы
А ты о
встретились.
чем спросил? Я как-то упустил.
Я спросила, типа, чем мне так интересно, чем вы занимаетесь, могу ли я у вас там поподробнее поспрашивать про вашу работу, потому что я думаю перейти вот в эту профессиональную сферу. Я приглашала, мне кажется, по-моему, людей на, типа, на чашечку кофе, там, на 30-40 минут пообщаться, познакомиться. 90% мне ответили положительно. У меня были такие встречи. Я была поражена, насколько людям приятно и интересно рассказать о своей работе. Вообще неизвестной девочке из Фейсбука, как бы вот настолько это было классно. Оказывается, людям это, правда, очень интересно и приятно. Поэтому, может быть, такой вредный совет – это не смотреть как бы по сторонам. Мне кажется, вот если переводить в полезный, то посмотреть как-то немножко шире, чем то, что у меня есть сейчас. Найти даже незнакомых людей на Фейсбуке, на LinkedIn, в Инстаграме, где угодно. Скорее всего, вероятно всего, ответ будет положительный. Это вредный совет в плане поиска работы. Не знать своей цели. Вот про то, что мы говорили, про цели, про ролевые модели, пускай они будут даже в рамках каких-то ощущений, может быть, для кого-то важна должность, для кого-то важно скорее баланс жизни и работы, да, то есть я думаю, что пускай для каждого это будет своя какая-то картинка, в чем эта цель сформирована, для кого-то в деньгах, для кого-то место работы, для кого-то какая-то компания и так далее, да, то есть это может быть у каждого своя абсолютная картинка, но иметь это хотя бы в какой-то более-менее сформулированной какой-то форме, мне кажется, это очень помогает вообще свою вот эту вот тропинку, свою дорожку прокладывать, протаптывать и идти в нужном направлении.
Что бы ты хотела, чтобы люди знали, помнили по теме поиска работы, ну вообще потому что мы обсудили хотя бы одно после прослушивания нашего эпизода?
Мне кажется, что было бы здорово, если бы люди, те, кто прослушали, то запомнили, что нет ничего невозможного. Мне кажется, что почти любая цель, она достижима с разной степенью переменных каких-то. У кого-то займет больше времени, у кого-то это будет с большими усилиями и с большим напряжением. Но если ты знаешь, чего ты хочешь, то мне кажется, это уже как и диагноз половины успеха, да, так и здесь. Понимание своей цели, это тоже дает очень многое. И соотношение этой цели с какой-то нынешней реальностью, да, с тем, чтобы понять, насколько это сейчас ко мне применимо, насколько это вот реалистично, да, то мне кажется, это по итогу дает хороший какой-то результат. То есть это сочетание того, что я хочу, своих каких-то мечт, идеалов и так далее, а с тем, что вот предлагает нам наша суровая реальность, чтобы найти в этом некую золотую середину, чтобы это по итогу было для человека в такой ситуации, как поиск работы, да, чтобы это было, ну, как-то достаточно хорошо. Не скажу, что прям идеально, да, или как-то, ну, чтобы это было достаточно хорошо.
Рубрика «Что забираешь с собой?» Есть ли что-то новое, вновь установленное в памяти, важное, нужное, что ты получил после этой беседы?
Меня зацепило та тема, про которую мы говорили, про внутренний интерес. Мне сейчас почему-то захотелось к ней вернуться как бы в рамках своего личного интереса и, может быть, даже пересмотреть свою собственную дорожную карту. У меня нет какого-то расписания, да, когда я к ней возвращаюсь, к своим каким-то мыслям, размышлениям по поводу своей работы, своего пути. Но бывает такое, что не знаю, раз в год условно, да, как-то, может, кому-то чаще, кому-то реже, хочется иногда к этому возвращаться и как-то сверять часы условно. А вот я сейчас там, где я бы хотела быть, или я на том ли я пути, на той ли я дорожке, может, вообще моя дорожка куда-то, вот, не знаю, вправо-влево куда-то уходит, да. И вот сверить эти координаты, мне вот сейчас почему-то даже захотелось этим заняться.
Я опять в голове кручу вопрос, а не херню ли я делаю. Мне очень как бы нравится отвечать на этот вопрос как минимум раз в месяц, раз в квартал, еще это в декабре перед Новым годом. Так получается, что у меня день рождения это в начале января, и плюс я как бы заканчиваю свой еще биологический год. Мне это очень важно стало в последнее время отмечать. И мне это тоже вот идея, сегодня инсайт родился, что в принципе мы, когда пишем резюме, оно должно отражать наши шаги в течение какого-то долгого периода. Мне нравится мысль о том, что мы настолько стабильны, насколько долго можем планировать свое будущее. Например, человек, который планирует на неделю, кажется крайне нестабильным. Человек, который планирует на год 3-5, кажется для меня более зрелым. Мне хочется себя относить как раз вот последним. Что я вот спланирую себе, что я буду работать в 60 лет в своем кабинете, не бегать по интерпрайзам, не уговаривать людей, не трансформировать. И ко мне будут приходить, я действительно буду помогать уже там лидерам и группам, не бегая как раз как нанятый. Для меня это вот сейчас вот в голове такая цель сфокусирована. Я в нее направлении лежу, наверное, пока. Но, по крайней мере, лежу активно. Как гусеница. Встал, упал.
По крайней мере, направление уже верное, уже
Да.
где-то.
Ну, верное, неверное, но какое-то есть. И мне кажется, вообще иметь какую-то долгосрочную цель, обладать также терапевтическим эффектом и вообще стабилизирует. Что бы ни происходило вокруг тебя, у тебя есть стратегия. Последняя рубрика «Пятиминутка славы». Можешь рассказать о себе, о своих проектах, где слушателям можно с тобой встретиться?
Я думаю, что самый верный способ — это подписаться на телеграм-канал, особенно для тех, кому актуален поиск работы и поиск работы за рубежом, с тем, чтобы найти себя и реализовать свой какой-то профессиональный потенциал в Европе, в Америке, на самом деле где угодно. Алгоритм действий плюс-минус он очень схож. Я думаю, что, наверное, да, самый верный путь — это подписаться на телеграм-канал. И плюс я обычно очень открыта к тому, чтобы пообщаться с кем-то на тему поиска работы. Это может быть и, как, и, естественно, какая-то долгосрочная платная консультирование. Либо часто бывает так, что я делаю какие-то, не знаю, просто иногда бесплатное ревью каких-то материалов, не знаю, будь то резюме.
Прожарка резюме.
Да. То есть мне почему-то, я не знаю, но иногда бывает очень интересно, а что вот люди вообще о себе пишут. Поэтому просмотреть такие материалы, дать фидбэк, мне порой бывает самой очень интересно. Поэтому эти штуки для меня, правда, это занимает немного времени, и я это делаю абсолютно бескорыстно и бесплатно. Поэтому те, кто хочет такую прожарку, то welcome. Можно просто прислать личным сообщением, и можно будет, да, получить ответ довольно оперативно. Наверное, как-то о себе пока все.
Здорово. Спасибо. Всем, кто нас дослушал до конца, большое спасибо. По-прежнему лайки, шеры, репосты категорично приветствуются. Если вам понравилось то, что сегодня услышали, вы хотите поделиться с кем-то, репосты даже в запрещенных социальных сетях, они также приветствуются. Маша, спасибо тебе большое за твое время.
Спасибо, Саша, было очень рада. Было очень приятно пообщаться. Всем успехов!
Всем хорошего дня, до свидания.